Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 27 августа 1783 года из Охотска на трех кораблях к берегам Северной Америки вышла экспедиция купца-предпринимателя и землепроходца Григория Ивановича Шелихова. Спустя месяц, потеряв один из кораблей, экспедиция достигла островов Уналашка и Кадьяк. Русские пушные промышленники, которые уже посещали эти места, отговаривали Шелихова от основания здесь поселений, так как незадолго до этого местные жители убили целую группу русских охотников. Однако Шелихов не послушался их и основал первое поселение на острове Кадьяк. И он старался не давать местным эскимосам ни малейшего повода для враждебных действий, желая сделать их российскими подданными не посредством страха, а добром и к их собственной выгоде. Шелихов принял первых, кто осмелился наведаться в русское поселение, очень дружелюбно накормив их и одарив подарками. Однако, к несчастью для русских, во время визита произошло солнечное затмение. Жители острова очень испугались и восприняли это как недобрый знак. Следующей ночью они напали на русский лагерь, который русские благодаря огнестрельному оружию отразили. На следующее утро на подмогу к кадьякским эскимосам прибыли лодки с воинами с соседнего острова. Поняв, что долго противостоять этой превосходящей силе невозможно, Шелихов отдал приказ обстрелять поселение туземцев из пушек, после чего сотни из них сразу сдались из страха перед неизвестным оружием. Наиболее воинственных Шелихов приказал казнить. Остальные должны были оставить своих детей в качестве заложников и были отпущены на свободу. Эти дети были воспитаны вместе с русскими детьми и ходили в школу и изучали русский язык. Несмотря на трудности, Шелихов построил первое русское поселение в Америке и сумел установить мирные отношения с эскимосами. Современные американские политологи обвиняют русских в жестокости. Это как сказать. Американский историк Дэвид Стеннард писал об американских первопроходцах. «Гитлер – щенок в сравнении с покорителями Америки. Чему не учат в американских школах? В результате Холокоста американских индейцев, также известного как 500-летняя война и самый длительный Холокост в истории человечества, было уничтожено 95 из 114 миллионов коренных жителей нынешних территорий США и Канады». 27 августа 1878 года родился барон Петр Николаевич Врангель, участник русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. Главнокомандующий русской армии в Крыму, получил прозвище «Черный барон» за свою неизменную повседневную одежду – черную казачью черкеску с газырями и папаху. В воспоминаниях соратников барона Врангеля называют человеком, обладавшим какой-то наследственной рыцарской храбростью. Он был великолепный начальник, офицер и отец своим солдатам. В военное время барон никогда не уходил на отдых, пока не был убежден, что все подчиненные обеспечены. Есть место для постоя, есть все необходимое для отдыха солдат, есть фураж, еда. Врангель, покидая Россию, в отличие от многих из его окружения, уехал, в общем-то, без ничего. И также по-рыцарски он был абсолютно честен и по-рыцарски беден. В Стамбуле он жил на яхте, которую выделило ему бывшее посольство Российской империи. И однажды, аккурат в то место, где находились личные каюты его семьи, врезалось судно под итальянским флагом. Никто не сомневался, что это покушение, организованное большевиками. К счастью, все остались живы, но Врангель потерял последние сбережения, небольшое количество личных украшений жены и практически все свои боевые ордена, кроме Владимирского креста. За границей Врангель создал Русский общевоинский союз, который занимался устройством эмигрировавших военных. А сам бывший главнокомандующий армии работал в Брюсселе простым горным инженером. В прошлой жизни до революции барон окончил в Петербурге горный институт. Этим он и кормил себя и семью. А когда созданный им союз предложил ему пенсию, которая по праву полагалась ему как основателю, Врангель отказался. Несмотря на стесненные условия, он счел невозможным получать пенсию из скудной казны союза, из которой деньги тратились в первую очередь на поддержание инвалидов и людей, находящихся в отчаянном положении, которых было очень много среди русских военных. Барон Врангель умер в Брюсселе в 1928 году. Незадолго до смерти в своих записках он напишет: «Национальная Россия не умерла. Народ, сохранивший чувство нации, не может погибнуть. Белая борьба еще не окончена, и мы верим в конечную победу нашего дела». 27 августа 1959 года в СССР принято постановление о награждении лучших выпускников школ медалями. А впервые в России школьные медали были введены в 1928 году уставом гимназий и училищ. Гимназические медали чеканились двух видов – большая из серебра и малая из золота. Кстати, странно. Например, известно, что Владимир Ульянов закончил гимназию с золотой медалью. И это при том, что в аттестате у него была одна четверка, по логике. Ее влепил ему керенский отец будущего главы Временного правительства, друг отца вождя мирового пролетариата. Так что с логикой у Ильича было что-то не так с ранней юности. Он и в гимназии уже проявлял себя. Внешне тихий и воспитанный мальчик, а тем временем втихомолку подговорил товарища устроить коллективный протест против плохого обеда. Директору гимназии Керенскому-старшему кто-то из гимназистов рассказал об этом. Бунт был пресечен. Тогда Володя Ульянов организовал бойкот гимназисту-доносчику. А за такие дела его вполне могли отчислить из гимназии со всеми вытекающими. Но Керенский-старший пожалел Володю. Отец недавно умер, брата террориста казнили. Ну а что касается единственной четверки в аттестате, по тогдашним правилам золотой медалист не мог иметь четверок по математике, словесности, латыни и греческому языку. И хотя Керенскому-старшему советовали не давать Ульянову медаль, дескать, его брата казнили за антигосударственную деятельность, но Керенский никого не слушал. Он потом напишет положительную характеристику Ульянову для поступления в Казанский университет и будет хлопотать за сына своего умершего друга. Может, и зря. 27 августа 1635 года ушел из жизни основоположник испанского театра, гениальный драматург Феликс Лопе де Вега и Карпио. А попросту Лопе де Вега. Считается, что он написал 1800 комедий, но до наших дней дошло только 426. А еще он написал около 3000 сонетов. Лопе де Вега с такой скоростью писал свои пьесы, что ему некогда было писать слова целиком. Большинство слов в его рукописях написано не больше, чем до половины. Ни на одной из своих пьес он не работал больше 3 дней. Лопе де Вега получил блестящее образование, однако был непоседлив и горяч. Ушел даже добровольцем в армию, чтобы поучаствовать в гибели непобедимой армады. Потом он угодил в тюрьму и выслан из Мадрида за оскорбительные памфлеты в адрес своего соперника в любви. Писал эпиграммы на свою возлюбленную, но это позднее нисколько не помешало ей бежать с Лопе де Вега, когда он тайно вернулся за ней в Мадрид. Он обвенчался с ней и поселился в Валенсии, где наконец-то на некоторое время полностью погрузился в творчество. Однако вскоре молодая жена умерла, он женился во второй раз, но она тоже вскоре покинула бренный мир, как и третья жена драматурга. Лопе де Вега на склоне лет говорил, что Бог карает его за грехи, лишая семейного счастья. А он, надо было сказать, был еще тем Дон Жуаном. Лопе де Вега создал новый тип пьесы, новую комедию, как стали ее называть, которая охватывает и трагедию, и комедию. Лучшие его пьесы до сих пор не сходят с мировой сцены. Испанский драматург брался за любые темы, например, написал пьесу «Великий князь Московский» о смутном времени, о Борисе Годунове и Лжедмитрии. А еще написал пьесы «Учитель танцев», «Дурочка», «Овечий источник», «Изобретательная влюбленная», «Собака на сене». «Как собака на сене лежит, и сама не ест, и другим не дает». Лопе де Вега позаимствовал название для своей комедии из басни «Эзопа». Ну а любители кино вот уже много лет наслаждаются замечательной экранизацией пьесы «Собака на сене» с Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой в главных ролях. Да и «Учитель танцев» с Владимиром Зельдиным тоже снят блестяще.